В Москве проходит фестиваль комиксов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, 26 апреля исполняется 22 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая, по оценке МАГАТЭ, является величайшей ядерной катастрофой в истории человечества. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Проблемы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы, украинские парламентарии и ученые традиционно обсуждают накануне печальной даты. В конце минувшего года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за перемещение из Чернобыльской зоны каких-либо материалов без предусмотренного законом разрешения и проведения дозиметрического контроля, говорит депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Яворивский.
Кто мог подумать, что с этой зоны...
Кто бы мог подумать, что с этой зоны вывезут почти весь металл, а на рынках из загрязненных территорий для торговли будут свободно вывозить лес, рыбу и грибы. Тем, кто пытается таким образом заработать, грозит до 7 лет заключения. Генеральная прокуратура Украины возбудила несколько чернобыльских уголовных дел и в ближайшее время обещает передать их в суд. Между тем, украинские власти заявляют о необходимости активного использования территории зоны отчуждения. Об этом сказал, выступая с парламентской трибуны, и академик Евгений Саботович.
В зоне 800 квадратных километров выведено из хозяйственного пользования на 200 тысяч лет, вы себе можете себе представить. И эту территорию надо использовать теми же ядерными производствами. Поэтому давайте все, что у нас связано с этим, с ядерным, мы вывезем туда в зону.
В минувшую среду на Чернобыльской АЭС при участии президента Украины Виктора Ющенко состоялась церемония открытия первой очереди комплекса «Вектор». Этот объект предназначен в основном для переработки и хранения радиоактивного мусора, который сейчас разбросан по всей зоне отчуждения. В планах на будущий год строительство еще двух ядерных могильников, в том числе и для отработанного топлива с Чернобыльской и других украинских атомных электростанций. Треть территории Чернобыльской зоны не пострадала от радиации. На этой территории можно выращивать такие культуры, как, например, рапс, и здесь же производить из него биологическое топливо.
Мне кажется, что основное, что нам нужно делать, заставить зону работать на Украину.
С этими словами академика Евгения Саботовича согласны и украинские экологи. Однако у них вызывает тревогу строительство вокруг ЧАЭС ядерных могильников.
Туда будет возить через Украину со всех станций вот это все топливо. Это очень плохо, потому что наши железные дороги очень непредсказуемы. И будет как вот с той аварией с фосфора. Но это будет намного больше авария. Кроме того, Тополь-Есть, там очень такой регион нестабильный относительно воды. И чуть что там подтопит сразу в Днепро, от которого берут воду 70% населения Украины, есть более лучший вариант. Он в Украине уже опробован. Это строить вот эти вот хранилища ядерного отработанного топлива возле каждой станции.
Считает координатор энергетических программ Национального экологического центра Дмитрий Хмара. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российское государство по-прежнему не выполняет своих обязательств перед пострадавшими в результате Чернобыльской трагедии. Так считает председатель Петербургской региональной общественной организации инвалидов и ветеранов «Ветераны чрезвычайных катастроф» Сергей Кулиш. С ним побеседовал мой коллега Карен Агамиров.
Проблем очень много. Были льготы у нас по здравоохранению. Нам, как и людям, получившим заболевания в связи с ядерными всякими катастрофами, и с Чернобылем в частности, государство когда-то обещало нас лечить бесплатно. Были льготы по здравоохранению, по лекарству бесплатному. Все отлично знаете, года три назад, это в 2004 году был издан 122 закон, когда вместо лекарств предложили деньги. И, как всегда, обманули, обещали эти деньги индексировать, эти суммы, чтобы что-то поддерживалось, покупать на способ. На сегодняшний день они превращаются в копейки, на них лекарства не купить. Те лекарства, которые все-таки остались в перечне лекарств, специально выпустили, то они вообще не лечат, и они с каждым годом тоже сокращаются, они бесплатные, толку от них никакого нету, да и их уже в аптеках тоже нету. Нам приходится все покупать за свои деньги, компенсация-то она копеечная. Потом компенсация была в виде потерянного нашего заработка, которое тоже государство должно было периодически индексировать, поддерживать покупательную способность, сами понимаете. Эта индексация тоже на сегодняшний день сводится совершенно к нулю. Я вот приведу две цифры, только можно так сказать. Если в 2005 году нам была вот одна из компенсаций, в 97 году она составляла 250 рублей, сегодня 2008 год, 11 лет прошло, она составляет 460 50 рублей. Можете представить, это за 11 лет и даже в два раза не проиндексировали эти выплаты. А с учетом того, что квартплата за этот же период у нас выросла, у нас вот квитанции все есть, она выросла более чем в 30 раз. Вот расхождение, видите, мы вынуждены за квартплату, мы вынуждены платить, от этого никуда не денешься, иначе выселят. Вы знаете, случаи есть, государство выселяет за неуплату. А вот платить они не хотят. То есть инфляция более чем в 30 раз выросла, а нам даже в два раза не компенсируют. Это вот как бы вторая проблема. И третья проблема, что даже те выплаты, которые положены, государство почему-то считает, что мы их должны получать через суды. В законе они продекларированы, а те механизмы, и так как законы написаны, их невозможно просто применить, и поэтому мы вынуждены обращаться в суды. Суды, если еще до недавнего времени как-то нас удовлетворяли, потому что мы до этого обращались в конституционные суды, в верховные суды, конституционный суд сказал, надо индексировать, но, к сожалению, сказал только через суды. Они не смогли заставить правительство, чтобы те, хотя бы, как вот, что мы хотели в свое время, издали постановление, и всем без судов бы эту индексацию произвели. Нет, идите все в суды. И вот суды как-то эту индексацию более-менее проводили еще. Тоже, правда, в каждом регионе по-разному. Тут все было от людей зависит, кто как сможет доказать. Плюс-минус расхождение было. То в январе этого года, 11 января, три человека, судьи Верховного суда, созвали судебную коллегию, рассмотрели дело по одному чернобыльцу и вынесли отрицательное решение. Сказали, что все, ребят, ничего не положено. Вот эти 460 рублей, которые вам государство платит, вам и хватит. Это вот с 97 года, я говорю, было 250, сейчас 460. Вам и хватит. Это определение Верховного, этих трех судей, разослали буквально по всем судам Российской Федерации. Разослали их в отделы социальной защиты населения, чтобы они ими пользовались. И буквально пошли отказы по всей России просто автоматически. Можете представить, если эти же судьи буквально в том же году все говорили, да-да-да, надо индексировать, выносили решение аргументированно со ссылками на законы, на Конституционный суд, на Верховный суд, то теперь они делают то же самое, а только теперь отказывают со ссылками на те же законы, на те Конституционные суды и на те Верховные суды. Можете представить, как можно наши законы почитать? Один раз так, чтобы они можно индексировать, второй раз так, чтобы они нельзя индексировать.
Сергей Анатольевич, а что с жильем для пострадавших, для ветеранов?
Да, жильем это тоже, то есть, как бы одна из проблем, что если раньше было положено жилье, конкретно жилье, и плюс еще как больному человеку, там даже было не по санитарным нормам прописано еще дополнительная комната или лишних 10 квадратных метров. Вы сами понимаете, что для больных людей иногда есть законы, что дают. То тем же 122-м законом все это было отменено, и кто успел стать, тем еще более-менее дают, а то им даже вместо жилья дают сертификаты. Но, как сами понимаете, вопрос этот все отлично знают. В сертификатах заложена сумма, которая и близко на эти деньги ничего нельзя купить. И она в несколько раз меньше, чем стоимость квартир в тех же регионах.
Это был руководитель общественной организации «Ветераны чрезвычайных катастроф» Сергей Кулич. С ним беседовал Карен Агамиров. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону о средствах массовой информации, ужесточающие ответственность СМИ за клевету. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека в стране, заявил Владимир Путин на встрече с Томасом Хаммербергером, возглавляющим ведомство Совета Европы по правам человека. Процесс по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита» начнется в подмосковном Нарофоминске 29 апреля. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста и оштрафован за участие в несанкционированной акции. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. В письме городских властей говорится, что цели мероприятия вызывают негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать беспорядки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию посланника с целью содействовать урегулированию разногласий между Тбилиси и Москвой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. Как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодняшний выпуск – это светская пасхальная передача. Вы услышите церковное богослужебное пение, передачу о византийской традиции древнего церковного пения в русском православном распеве с участием ансамбля «Сретение». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» о своих любимых пластинках расскажет киевский театральный режиссер Александр Крыжановский. Итак, это и многое другое сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21 час сразу после новостей. Ну, я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Ефим,
добрый день.
Прошу вам слово.
Ну что ж, начнем тогда с авторитетной газеты Wall Street Journal. В ее сегодняшнем номере можно прочитать статью Николаса Эберштадта и Ханса Крота о демографическом положении в России. Я позволю себе процитировать отрывок. «Россия – европейская страна», – пишут авторы. «И демократические закономерности в России во многом характерны для остальной Европы. Например, низкая рождаемость, рост количества внебрачных детей, социальная напряженность, связанная с эмиграцией, а также общее старение населения. Но ее демографический профиль и перспективы на будущее имеют два важных отличия от Европы, которые не сулят ничего хорошего долговременному экономическому развитию России. Во-первых, ситуация со здравоохранением и смертностью в России гораздо хуже, чем в Западной Европе. Средняя продолжительность жизни российских мужчин поразительно мала, намного ниже нынешних показателей в Пакистане или Бангладеш. В 2005 году прогнозируемая продолжительность жизни российских мужчин и женщин на момент рождения была ниже, чем 40 лет тому назад. Во-вторых, высокая смертность населения в России. Наряду с низким уровнем воспроизводства населения, это порождает еще одну исключительную демографическую тенденцию – убывание населения. За 16 с лишним лет после распада Советского Союза в России было зарегистрировано на 12 с лишним миллионов смертей больше, чем рождений. Западную Европу перспектива уменьшения населения ожидает при жизни следующего поколения, но в России оно уже происходит. Так пишут авторы статьи в газете Wall Street Journal. Статья названа довольно устрашающе, я бы сказал, «Вымирающая Россия». А вот сегодняшняя газета «Boston Globe», она издается в городе Бостоне, как это яствует из самого названия. Она помещает сегодня редакционную статью «Новая должность. Старый Путин». Газета пишет, если бы политическим лидерам присваивали звание за оригинальность в борьбе за власть, российский президент Владимир Путин был бы чемпионом мира. Сначала он назначил своего преданного дружбана Дмитрия Медведева на роль преемника, затем он заставил Медведева объявить, что когда новый президент 7 мая примет присягу и вступит в должность, Путин станет премьер-министром. Каков сюрприз. И, наконец, на прошлой неделе Путин единогласно и под бурные аплодисменты провозгласил себя председателем доминирующей в стране партии «Единая Россия». При этом он умудрился не вступить в ее ряды. В собственном оригинальном исполнении Путин реализует старое консервативное изречение, которое гласит, чтобы все оставить по-старому, надо что-то немножко поменять. Принимая новые титулы, Путин умудряется оставаться неизменным властителем России. Так выглядит редакционная статья в газете «Boston Globe». И если у меня остается еще немного времени...
Тогда у вас есть больше минуты.
Больше минуты у меня есть. Хорошо, тогда, в отличие от обыкновения, не статья, а письмо читателя, если хотите. Столичная газета «Вашингтон-Пост» под этой рубрикой «Письма читателей» помещает текст Натали Мейсон «Годяк», который можно процитировать почти целиком, он невелик. «Это не что иное, как фиглярство», — пишет Натали Годяк. «Российский президент Владимир Путин всеми силами пытается произвести на мир впечатление своей воспитанностью, а в то же время использует жестокую и грубую тактику с целью подорвать политическую стабильность в двух небольших соседних странах – Грузии и Украине. России очень хотелось бы, чтобы ее восхищались как европейской цивилизованной страной. Однако действия Путина, как и старых демагогов прошлых лет, отбрасывают Россию с ее попытками сойти за цивилизованную нацию назад в каменный век. Нерешительность стран-членов НАТО дает такой же сигнал странам, озабоченным тем, что мы любим называть нормами международного права. Сигнал таков, если у твоей страны много нефти и газа, то ты можешь поверх набедренной повязки из медвежьей шкуры надеть шикарный костюм. И тогда ты сам и все остальные смогут притвориться, что ты отнюдь не пещерный дикарь, любящий лупить соседей большой дубинкой. Вот так образно выражается Натали Годяк, читательница из Колумбии в газете «Вашингтон-Пост».
Действительно, образное письмо. Спасибо, Ефим. Напомню, что обзор публикаций в американской прессе для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега Ефим Фиштейн. Московское время 18:22. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете «Радио Свобода». В Саратове арестован помощник депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, президент группы компании «Астек-С» Алексей Ярусланов. Крупного саратовского бизнесмена, финансирующего местное отделение КПРФ, подозревают в хулиганстве. Следствие утверждает, что он участвовал в драке с применением травматического оружия. Из Саратова передает наш корреспондент в этом городе Ольга Бакуткина.
Уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» было возбуждено 4 апреля. Накануне ночью под городом Марксом в 40 километрах от Саратова произошла групповая драка. По словам заявителей, жителей Маркса, они были избиты неизвестными, приехавшими из Саратова на нескольких машинах. Позже потерпевшие узнали в одном из нападавших Алексея Ярусланова, президента фирмы «Астек-С». Его фотографию они видели в прошлом году, когда Ярусланов баллотировался в депутаты облдумы по списку КПРФ. В свою очередь Ярусланов утверждал, что не мог участвовать в драке, поскольку в это время был в командировке в Москве. 17 апреля Алексей Ярусланов явился на допрос и был задержан на 48 часов. 19 апреля суд в закрытом режиме вынес решение об аресте подозреваемого. Вот как характеризует президента фирмы «Астек-С» саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Господин Ярусланов, фигура достаточно сильная, достаточно таинственная. Человек действительно, наверное, с прошлым. Другое дело, что у многих наших бизнесменов прошлое это присутствует, и без песни слова не выкинешь. Проблема господина Ярусланова, на мой взгляд, какую-то ментальность он из тех времен сохранил. И вторая проблема – то, что он на протяжении многих лет целенаправленно поддерживал, финансировал и всячески опекал местную организацию КПРФ. И, естественно, из фигуры крупного бизнесмена, пусть со специфическим прошлым, он превращался в политику. Поэтому я считаю, дело политическое, и с ним расправляться как с политиком.
Сразу после ареста Алексея Ярусланова с заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Панков. «Противоправные действия Ярусланова должны логически завершиться наказанием», заявил единорос Николай Панков. Лидер саратовских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин, в свою очередь направил депутатский запрос генеральному прокурору и главе МВД о законности содержания Ярусланова под стражей. Региональное отделение «Единой России» обратилось к Валерию Рашкину с консолидированным требованием прекратить всяческую поддержку и отстаивание интересов группы компании «Астек-С» и лично Алексея Ярусланова. Также саратовские единороссы обратились ко всем депутатам Госдумы с уведомлением, что их коллега Валерий Рашкин защищает интересы людей с криминальным прошлым и способствует их продвижению во власть. Комментирует ситуацию местный аналитик Алексей Колобродов.
Тут обе стороны, на мой взгляд, стоят друг друга. Рашкин пережимает и явно вызывает на Ярусланова еще больший огонь своим, так сказать, лоббизмом. И его политические оппоненты, которые уже вынесли приговор, уже чуть ли не определили срок, вычеркнули Ярусланова из числа нормальных законопослушных граждан.
После задержания Алексея Ярусланова был арестован его шофер, с которым президент «Астек-С», по его утверждению, был в Москве в то время, когда произошла массовая драка. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Московское время 18:26. Накануне запланированного белорусской оппозицией на завтра традиционного чернобыльского шляха правоохранительные органы страны произвели тщательную зачистку в рядах наиболее активных оппонентов режима президента Александра Лукашенко. Срок изоляции таких оппозиционеров составил от нескольких суток до 2,5 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Акция оппозиции, приуроченная к очередной годовщине чернобыльской трагедии, пройдет в Минске 26 апреля. Однако ряду активистов оппозиции нынешний чернобыльский шлях в буквальном смысле заказан. На этой неделе были оглашены приговоры в отношении представителей молодежных и предпринимательских движений, которые обвинялись в организации несанкционированных акций в январе этого года. Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Предприниматель из Витебска Сергей Парсюкевич наказан 2,5 годами тюрьмы. тюрьмы, 10 человек наказаны исправительными работами и выплатами крупных штрафов. Один из лидеров белорусской оппозиции, Павел Северинец, который в 2004 году был обвинен в организации несанкционированной акции протеста против результатов референдума, позволяющего Александру Лукашенко избираться президентом неограниченное количество раз и на 2 года угодил на вольное поселение, констатирует: «Белоруссии постепенно исчезает потребность в судебных инстанциях. Все приговоры в отношении оппонента власти фабрикуют силовые структуры».
Суд над Сергеем Парсюкевичем яскраво показывает, что сегодняшнее правоохранительное...
Суд над Сергеем Парсюкевичем демонстрирует, сегодняшняя так называемая правоохранительная, а на самом деле карающая система, может обходиться и без института суда, потому что обвинительное заключение сформулированы прокурорами, КГБшниками, милиционерами и практически без изменений превращаются в судебный приговор. Практически судьи существуют только для того, чтобы проштамповывать эти решения и затягивать очередных людей в круговую поруку режима.
Проштамповывать это решение и затягивать черговых людей у круговую поруку режима.
Однако вряд ли количество политзаключенных в белорусских условиях может оставаться фиксированной величиной. 24 апреля организаторы «Чернобыльского шляха» были вызваны в Минскую городскую прокуратуру, где заявителей акции предупредили об уголовной ответственности в случае изменения маршрута ее проведения. Владимир Лапкович, партия «Белорусский народный фронт», Игорь Рынкевич, Белорусская социал-демократическая партия, Михаил Пашкевич, Объединенная гражданская партия и Олег Шаповалов, партия коммунистов «Белорусская», письменное предупреждение подписывать отказались. Вместе с тем организаторы заявили, что нарушать маршрут участники акции не будут, а нарушителей усмирять будут дружинники из числа активистов оппозиции. Возникли сложности и с информационными материалами, которые планировалось распространять до и во время Чернобыльского шляха. Сотрудники КГБ конфисковали практически все информационные листовки, подготовленные оппозицией к акции. Поиск материалов был организован практически во всех партийных офисах. Также были опечатаны несколько издательств, которые подозревали в изготовлении наклеек, листовок и объявлений. Полностью конфискованы информационные сообщения Белорусского народного фронта и Объединенных демократических сил, а также «Движение за свободу» экс-кандидата на президентских выборах 2006 года Александра Миленкевича. Сам Миленкевич вчера был задержан во время встречи с минчанами в одном из спальных районов столицы. Обвинение ему не предъявлено. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Среди тем сегодняшнего выпуска: Министерство равноправия женщин в Испании. Речь, как это ни парадоксально, пойдет о Министерстве обороны страны, которую недавно возглавила женщина. В разделе экологии эксперты ЮНЕСКО говорят о Олимпиаде в Сочи, о строительстве сооружений, спортивных сооружений в районе заповедника, который провозглашен там ЮНЕСКО, и в разделе «Наука» проблема использования животных в научных опытах. Итак, эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Его проведет для вас Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки к закону о средствах массовой информации, ужесточающие ответственность СМИ за клевету. Газета «Правда Хакасии» может быть закрыта за публикацию экстремистских материалов. Верховный суд удовлетворил соответствующий иск Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Томасом Хаммербергом, возглавляющим ведомство Совета Европы по правам человека. Процесс по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита» начнется в подмосковном Нуро-Фоминске 29 апреля. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста и оштрафован за участие в несанкционированной акции. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. В письме городских властей говорится, что цели мероприятия вызывают негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать беспорядки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию посланника с целью содействовать урегулированию разногласий между Тбилиси и Москвой. Литва готова к открытой конфронтации с Евросоюзом по вопросу об условиях начала переговоров о сотрудничестве с Россией. По словам главы МИД Литвы, Вильнюс может дать согласие на переговоры только в обмен на гарантии своей энергетической безопасности. Лидер тибетских буддистов Далай-лама, живущий в изгнании, приветствовал предложение китайских властей встретиться с его представителями. Правительства 39 европейских стран выступили с совместным обращением к США с призывом не возобновлять применение смертных приговоров. В Москве открылся 7-й международный фестиваль комиксов под названием «Комиссия». Он проходит сразу на нескольких площадках. В программе принимают участие художники из 16 стран, рассказывает Лилия Пальвелева.
Центр современного искусства «Марс», Центр современного искусства «Винзавод» и даже Гоголевский бульвар – все это места проведения фестиваля рисованных историй. У председателя оргкомитета псевдоним под стать веселым картинкам комиксов. Художника зовут Хихус. Ему слово.
У нас существует разрыв гигантский между культурой комикса и комикс-бизнесом. То есть, если у нас люди занимаются бизнесом, единственное, что они могут себе позволить, это бесконечно перепечатывать 15-летней давности Спайдермена. А если это искусство, то это художники издают на свои деньги. Вот наша студия ЛМР, художники скидываются, издают альманах рисованных историй. Как раз мы сейчас номер выпустили к фестивалю. И там просто самые интересные, самые агрессивные, самые социальные художники, которые ничего не боятся.
И какой же тираж?
2000. И они так тихонечко расползаются к выставкам и так далее. Есть несколько смелых магазинов, типа Фаланстера или Билингвы, которые это продают. Но в большие магазины мы никак не попадаем. Они не понимают, что это такое.
А что это такое?
Рисованные истории? Это кино на бумаге. Нам абсолютно все равно, как человек рисует. Нам важно, чтобы он был режиссером, чтобы он умел связано, интересно рассказать историю, чтобы она была с большим количеством картинок. При этом мы экспериментируем как хотим. Я вот все время думал, говорить это или нет. И все равно скажу. У нас несколько работ, галерея побоялась повесить.
По каким соображениям?
Ну вот Денис Лопатин из Челябинска. У него, например, такая очень смелая работа, где он предлагает бюллетеням на выборах как абсолютно бесполезной бумажкой переводить ее в полезную. Это уже оказалось слишком смелое. Политическая цензура в нашей стране. И что самое страшное, самоцензура, потому что люди просто понимают, что с ними будет, превратилась в абсолютно обыденные явления. Как не смешно, вот у нас испанские друзья, журнал «El Jueves», их закрывает каждый третий номер, они просто переименовываются в журнал, который закрыли и заново открылся, журнал, который закрылся, потому что нам не разрешают печатать штуки, и все равно открываются, тут же продолжают издавать. Я вот когда читал все это было так понятно, я страшно хохотал. Ну, все что угодно, там сидит иммигрант в депрессии страшный, к нему подходит другой и говорит, а почему ты так расстроен? Он говорит, понимаешь, я вдруг понял, я уже 30 лет в Испании, и у меня ни разу не было тоски по родине. Это самая мягкая из всех их политических шуток, которые здесь представлены.
Разумеется, на фестивале представлены не только комиксы, посвященные политике или социальным проблемам. Есть здесь и философские притчи, и рисованные истории для детей. Кстати, Хихус вместе с другим художником Алимом Велитовым 27 апреля проведут так называемый «Детский день». Это будет мастер-класс для юных дарований, а продлится фестиваль вплоть до 11 мая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Панораму новостей и культуры представит Игорь Померанцев.
В Вашингтоне в музее Холокоста открывается выставка «Нацистские Олимпийские игры 1936 года в Берлине». Первая версия этой экспозиции была представлена 10 лет назад и позже путешествовала по всей Америке. На этот раз представлены много экспонатов, которые прежде не выставлялись. Среди них медали Джесси Оуэнса, американского темнокожего легкоатлета, четырехкратного чемпиона Олимпиады в Берлине. Когда Джесси Оуэнс выиграл 4-ю золотую медаль, возмущенный Гитлер покинул свою ложу на стадионе. Решение о проведении Олимпийских игр в Берлине было принято в 1931 году, когда Гитлер еще не пришел к власти. Муниципалитет Амстердама согласился вернуть наследникам художника Казимира Малевича 5 из 14 картин, хранившихся в городском музее. Более 30 наследников художника выразили удовлетворение по поводу достигнутого компромисса. В 1927 году Малевич по вызову властей уехал из Германии в Советскую Россию и оставил свои картины в Берлине. В 1958 году муниципалитет Амстердама купил эти произведения Малевича за скромную сумму в 120 тысяч гульденов. В 2004 году 14 картин Малевича оценивались в 150 миллионов долларов. В нацистской Германии и в Советском Союзе после 30-х годов творчество Малевича считалось вредным и декадентским. Три католических священника из Северной Ирландии подписали контракт на 1 000 000 фунтов стерлингов с фирмой грамзаписи Sony BMG. Вокальное трио священника называется «The Priests». Вырученные от продажи компакт-дисков и рекламных выступлений деньги священники передадут в благотворительные фонды. Московское издательство «Калибри» переиздало книгу сотрудников «Радио Свобода» Петра Вайля и Александра Генниса «Родная речь. Уроки изящной словесности». Это 5-е издание книги. Впервые «Родная речь» вышла в 1990 году в США. Эту книгу, в которой содержится нетрадиционный взгляд на классическую русскую литературу от Карамзина до Чехова, критика назвала антиучебником. В предисловии к книге Андрей Синявский писал: «Родная речь Вайля и Генниса – это обновление речи, побуждающее читателя заново перечесть всю школьную литературу».
Панораму новостей и культуры представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат 3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Катынь уникальна не масштабом зверства, а засекреченностью. Эта засекреченность парадоксальна. С одной стороны, Лубянка убивала всех свидетелей преступления, до которых могла дотянуться. С другой стороны, главные документы о преступлении не были уничтожены, а хранились у советских генсеков в пакете с номером 1. Пишет на сайте Грани.ру священник и журналист, постоянный автор «Радио Свобода» Яков Кротов, сразу признающийся, что фильм «Вайды» он специально смотреть не стал. Почему об этом чуть позже. Пока же один из главных тезисов автора.
Польский историк Ежи Поминовский предположил, что первоначально Сталин не собирался скрывать этого преступления. Наоборот, был готов афишировать его. В ситуации союза с Гитлером это было бы вполне естественно и укладывалось бы в большевистскую традицию демонстрировать зверство в подтверждение воли пролетариата. Однако союз с Западом вынудил быть осторожнее. Хотя из сегодняшнего дня понятно, Запад, как политическое целое, простил бы, как простил и Голодомор, и Чечню, и все-все-все. Психологически обладание такой тайной становилось символом величия генсека. В нормальном обществе власть приобретает законную силу через демонстрацию себя, через явление народу. В деспотическом обществе власть демонстрирует себя, скрываясь от демонстрации. Таинственность становится символом величия, когда жизнь основана на вере в ничто, на использовании убийства, небытия и смерти в качестве главного орудия выживания. Таинственность объясняет еще одну существенную черту большевизма, включая его современную постмодернистскую ипостась – путинизм. Лицемерие. Лицемерие в обычной жизни ассоциируется со слабостью, с необходимостью подделываться под настроение другого человека. Лицемерие же деспотизма, подобного большевистскому, есть проявление силы, которая скручивает весь мир в тряпку, которая все деформирует, ибо формировать, творить она не в силах. Это лицемерие людей, потерявших лицо, не имеющих лица. Любопытно предположение Поминовского о том, что Сталин хотел уничтожить не вообще поляков, в Катыни погибла 5-я часть захваченных польских пленных, а польскую интеллигенцию, как была уничтожена интеллигенция чувашей, украинцев и тому подобное.
Как пишет Яков Кротов на сайте Грани.ру в комментарии «Катынь неосознанно», по этой же причине нашумевший фильм Анджея Вайды о Катыни изначально относится не к культуре интеллигенции, не к традиции гуманизма, а к традиции государственнической, национальной, патриотической. Этим Катынь, по словам автора, отличается от Холокоста. Она не ставит вопроса о Боге и человеке, о допустимости зла и насилия. Катынь в традиции польской мысли осталась вопросом вторичным.
Возмущение этим преступлением осталось внешним, направленным против преступника, но не против сути преступности. Возмущение Катыню не помешало стеснительно скрывать трагедию в Едвабне, где поляки громили евреев безо всякой помощи гитлеровцев. Возмущение Катыню не помешало польским властям и польским интеллектуалам видеть в Путине деспота, но деспота, который необходим для России, видеть в деспотизме Кремля средства обуздать русский бунт. Возмущение Катыню не мешает полякам посылать своих солдат и офицеров в Афганистан и Ирак. Значит, они так ничего и не поняли о человеке, о свободе, о государстве, и у себя в стране, у себя в семье, у себя в религии они не преодолели заразы, которая породила нацизм и большевизм, заразы насилия. Насилие есть насилие. Мечты о том, что насилие можно как-то позитивно использовать, в церкви пусть насилие дисциплинирует, в России пусть насилие обуздывает хаос, в армии насилие пусть служит отечеству, это все пустые фантазии.
Ничего удивительного, что в России многие люди проявляют радикализм и непослушание власти, признавая факт преступления в Катыни, считает Яков Кротов. Это не мешает им оставаться лояльными к власти в главном, взгляде на человека как на средство жизни, а на безопасность как на цель жизни. Автор подчеркивает, многие, а пожалуй и большинство из тех, кто в сегодняшней России гордится тем, что посмотрел фильм Вайды и одобрил его, остаются сторонниками и насилия, и государственничества, и секретности.
Я не только не смотрел фильм Вайды Катынь, но я решил его не смотреть и очень активно не смотреть. Я написал, почему я не хочу смотреть фильм «Катынь». Потому что тема Катыни сама по себе, она оказывается какой-то очень специфической. С одной стороны, действительно трагедия, катастрофа и преступление. А с другой-то стороны, кого мы жалеем? Просто убитых? Или вот что это убита польская интеллигенция, да еще польские офицеры, священники? Но главное, что меня настораживает, у меня огромное количество вот польских текстов и некоторое количество польских знакомых, которые очень любят товарища Путина и считают, что для России необходима твердая рука. Мне кажется, что это так. Вот мы без Пилсудского сейчас уже выздоровели и можем, а Россия еще не может без твердой руки. И вот меня заинтересовало, прямо скажу, именно как священника в том числе, насилие, оно ведь как? Оно как сорняк. Его сверху выдергиваешь, а корни сныти, они в земле где-то растут и вдруг выплескиваются опять. И мне кажется, что сейчас в Москве огромное количество людей, судя по отзывам в ЖЖ и опять же по друзьям, ходят на фильм Вайды или смотрят его, скачивая из интернета. Я про этих людей знаю, что они вот на митинг в защиту там чеченцев или кого-то, кого несправедливо сейчас посадили, они не пойдут. А вот про Катынь они готовы. И вот это делает вопрос о Катыни таким нравственно немножечко скользким, потому что надо как-то уметь жить как-то так вот широко, чтобы тебя хватало и на прошлые преступления, и на современные. А иначе получается эскапизм и бегство от действительности. Ну, как говорится, вот для некоторых людей хорошо поют только мертвые соловьи. Они вот ждут, когда гений умрет, тогда они будут им восхищаться. То же самое для многих людей, им хорошо и приятно горевать о прошедших преступлениях. А тем, которые сейчас, им некогда. И они про прошлое говорят. И вот я немножечко боюсь этого бегства в прошлое от настоящих трагедий. Ну и, собственно, от ответственности за будущее.
Мнение священника и журналиста Якова Кротова. Катынь неосознанно. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о СМИ, ужесточающие ответственность за клевету. Газета «Правда Хакасии» может быть закрыта за публикацию экстремистских материалов. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека, заявил Владимир Путин. Процесс по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Грант» и «Трикита» начнется в подмосковном Наро-Фоминске 29 апреля. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста и оштрафован за участие в несанкционированной акции. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию посланника с целью содействовать урегулированию разногласий между Тбилиси и Москвой. Литва готова к открытой конфронтации с Евросоюзом по вопросу об условиях начала переговоров о сотрудничестве с Россией. По словам главы МИД Литвы, Вильнюс может дать согласие на переговоры только в обмен на гарантии своей энергетической безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Комитет Совета Федерации России по финансовым рынкам и денежному обращению предлагает гарантировать вкладчикам выплату полного возмещения по вкладам в банках в пределах максимальной суммы, установленной законом. Сейчас сумма возмещения составляет 90% для вкладов, превышающих 100 тысяч рублей, но не более 400 тысяч в целом. По оценке экспертов, приведенным представителями комитета, такая мера может привлечь банки до 15% новых вкладчиков. Вместе с тем, как напоминает генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, принцип неполного возмещения был одним из основных при принятии предыдущих решений о повышении максимальной суммы выплат.
Законодатель сохранил так называемую регрессивную шкалу, и это действительно означает распределение ответственности между всеми участниками системы страхования вклада – государством, банками и вкладчиком, который тоже должен часть рисков принять на себя, когда он решает вопрос о выборе банка. Он должен не только ориентироваться на процент, который ему банк обещает, но и на другие характеристики банка, на его финансовую устойчивость.
Совет Федерации России одобрил закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в этой программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Подробнее об этом законе один из его авторов, председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сумма софинансирования со стороны государства увеличена нами для работающих граждан с 10 до 12 тысяч в год, для работающих пенсионеров, которые отказались получать пенсию, с 30 до 48 тысяч в год. То есть за каждую тысячу, которую перечислят неработающие пенсионеры, в пределах этой суммы 4 тысячи добавит им государство.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, стала владельцем 14% акций «Русала». Как ранее заявляли представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Общей целью российской автомобильной промышленности сейчас является создание в стране эффективной отрасли по выпуску комплектующих, которая позволит обеспечить полноценное функционирование автосборочных предприятий и стимулировать создание ими качественно новых продуктов, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Кроме того, по его словам, расширение производства автокомпонентов должно привести и к развитию смежных отраслей промышленности.
Правительство и профильные министерства и ведомства обязаны всемерно поддерживать отечественных производителей комплектующих. Без этого вернуть нашему автопрому в части легковых автомобилей лидирующей позиции не удастся по определению. Очевидно, что расширение производства компонентной базы призвано не только способствовать возрождению отечественного автопрома, но и в состоянии дать мощнейший импульс развитию таких смежных отраслей, как металлургия, химическая промышленность, легкая промышленность и ряд других.
Правительство России намерено принять государственную целевую программу «Чистая вода», связанную с обеспечением населения страны качественной питьевой водой, водоснабжением объектов инфраструктуры и организацией соответствующих природоохранных мероприятий, говорит руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Рустем Хамитов.
Дело в том, что Россия и мы, россияне, несем ответственность не только перед своими, скажем так, потомками, но и перед всем миром. 25% пресной воды сосредоточены сосредоточены в России, и по всем показателям ясно становится, что в середине 21 века вода станет просто стратегическим ресурсом. В мире будет ощущаться нехватка воды, и причем почти 40% населения земного шара будут страдать от нехватки воды.
Крупнейшая в мире торговая компания, американская Walmart Stores, впервые за последние годы ограничила розничные продажи в своих супермаркетах на территории США наиболее популярных сортов риса. За один раз покупатель может теперь приобрести не более 4 наиболее крупных упаковок, каждая из которых на 9 килограммов. На мелкие упаковки ограничения пока не распространяются. Мировые цены на рис на Чикагской товарной бирже впервые превысили $25 за 100 фунтов, то есть $550 за тонну. Только в апреле мировые цены на рис повысились на 26%, а в целом с начала года почти на 80%. Главной причиной этого эксперты считают ограничения на вывоз риса, введенные в последние месяцы крупнейшими его экспортерами, в частности Индией, Китаем и Вьетнамом, для защиты внутренних рынков. По сообщениям, подобные ограничения в ближайшие недели также могут ввести Бразилия и Таиланд. Курс доллара на сегодня 23 рубля 44 копейки. На выходные понедельник 23,69. Евро сегодня стоит 37 рублей 15 копеек. Курс на следующие дни 36,94. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Это была панорама новостей экономики. Я автор Иван Трифилов. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля и посвящена она иммигрантам, которые вступают в брак с гражданами Израиля, исповедующими иудаизм и давно живущими на земле обетованной, рассказывает Равшан Гусейнов.
В случае брака с ортодоксальным иудеем светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий, консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает раввина. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием «гиюр», то есть обращение в иудейскую веру, или же через «хазараба-чува» – возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. Моментально я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде. А потом в шаббат она должна одеться нарядно. община не поймет, если она придет в заплатанном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, это я сделал кидуш, первой пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения к возрасту, это статус в семье. В шаббат, она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщина приходит в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» сейчас мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить темы.
Добрый вечер, Андрей. Основные темы программы определены. В открытии поговорим о надвигающейся очередной годовщине Чернобыльской трагедии. Президент Ющенко посетил злополученную атомную электростанцию. В Минске готовится к Чернобыльскому шляху, и правительственные силы мешают оппозиции организовать это мероприятие. А в России ликвидаторы жалуются на то, что государство не выполняет свои обязательства перед пострадавшими. Вот такой блок тем откроет программу. Далее поговорим о съезде партии «Единая, справедливая, простите, Россия». И во второй половине более подробно об акции протеста сторонников Тибета в Москве. У меня есть интервью с представителем Далай-ламы в России, есть и такой, и поговорим с компетентным экспертом. Вот таковы главные темы эфира. Через час 10 минут слушайте, пожалуйста, программу «Время свободы».
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». В ней выступит заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальным вопросам Ильдар Габдрахманов, представитель фракции «Единая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио